Джан Мин. Река Цзишуй — водная артерия, пересекающая весь город Цзиян. Протянувшись с юга на север более чем на 50 километров, она, подобно живому существу, меняет свой облик в зависимости от сезона. Зимой, в период маловодья, Цзишуй напоминает дряхлую старуху, иссохшую, с обвисшей кожей. Но с приходом летнего зноя, словно по мановению волшебной палочки, превращается в цветущую женщину в рассвете лет, с пышными формами и округлыми изгибами. Прибрежная зона — золотая миля Цзияна. Здесь теснятся элитные жилые комплексы, а из них приходят люди и оживление. С наступлением темноты на обоих берегах полно гуляющих пар, компаний друзей и одиноких прохожих. Это оживление длится далеко за полночь, пока река, наконец, не возвращается к своему вечному безмолвному течению. У одного из таких участков на остановку прибыл последний автобус. Из него вышли двое, мужчина и женщина, и неспешно направились к воде. Женщина, сгорбленная, с седыми волосами, двигалась с трудом. Мужчина лет 40, низкорослый, тщедушный, беспокойно озирался по сторонам, что-то невнятно бормоча себе под нос. Двое, поддерживая друг друга, подошли к реке и уселись на скамейку. Пожилая женщина уставилась на чернильную гладь воды с выражением глубокой скорби. Мужчина же зевал, отмахиваясь от комаров, явно проявляя нетерпение. Спустя долгое время женщина достала из кармана два холодных бао-цзы, протянув один мужчине. Традиционные китайские паровые пирожки с начинкой, распространенное уличное блюдо. Тот, оживившись, жадно вцепился в еду. Женщина же ела медленно, будто каждый кусок давался ей с усилием. Закончив свой бао-цзы, мужчина алчно уставился на недоеденную половину в ее руке. Женщина улыбнулась и отдала ему. Он без церемоний проглотил остатки за три укуса. Женщина с нежностью погладила его по голове и поднялась. Облизывая жирные пальцы, мужчина позволил вести себя через прибрежные заросли к воде. Уже на мелководье он испуганно отпрянул, но женщина крепко сжала его руку, не отрывая взгляда от реки, бормоча:
«Скоро все закончится. Потерпи немного, сынок, иди за мамой. Нам больше не будет больно, мы обретем покой».
Лицо мужчины выражало сомнение, но он продолжал идти за старухой вглубь реки. Вскоре вода достигла их груди, а течение становилось все стремительней. Идти становилось тяжелее, но старуха без колебаний тянула сына за собой. Добравшись до особенно бурного участка, они с трудом могли устоять на ногах. Вода уже подбиралась к губам старухи. Задыхаясь, она сделала еще шаг и провалилась в пучину, когда дно под ногами внезапно исчезло. Мужчину рывком потянуло за ней. Ледяная вода хлынула в горло, когда его голова погрузилась под воду. В панике он закашлялся, вырвался из хватки старухи и начал отчаянно молотить руками по воде. Ее пальцы судорожно сжимали пустоту над поверхностью, пытаясь вновь ухватить сына. Но течение уже подхватило ее тело, лишив контроля. Редкие седые пряди мелькнули на поверхности и исчезли. Глубокой ночью в центре социальной помощи города Цзиян царила тишина. В спальнях для подопечных уже погасли огни. Сквозь открытые окна доносился прерывистый храп. Внезапно на втором этаже бесшумно приоткрылась деревянная дверь, и в проеме возникло лицо Лу Цзиньтана. Он огляделся по сторонам, затем на цыпочках подошел к перилам открытого коридора и заглянул вниз. Все зоны центра были пусты, лишь в приемной горел свет. Сквозь стеклянную дверь Лу Цзиньтан разглядел массивную фигуру мужчины, сидящего на стуле и увлеченного смартфоном. По силуэту это был Ли Минджи, заместитель начальника общего отдела. Лу Цзиньтан отпрянул и, прижимаясь к стене, начал медленно продвигаться вдоль коридора к следующей комнате. Через окно он мог разглядеть двух подопечных, лежащих на кроватях. На них была стандартная одежда центра и больше ничего примечательного. Интерес Лу Цзиньтана тут же угас, и он продолжил путь. Остановившись у окна четвертой комнаты, замер на мгновение, затем ловко вскарабкался на подоконник и бесшумно проскользнул внутрь. Приземлившись, он тут же почувствовал резкий запах потных ног. Присев на корточки, начал дышать медленно и глубоко. Вскоре его глаза адаптировались к темноте, и из мрака начали проступать очертания человека на кровати. Но внимание Лу Цзиньтана было приковано не к нему, а к рюкзаку на прикроватной тумбочке. Он медленно подкрался, внимательно следя за спящим, и осторожно взял его. Нащупав молнию, медленно ее расстегнул. В тишине раздалось едва слышное шуршание. В этот момент человек на кровати перевернулся, громко чмокнув губами. Лу Цзиньтан замер, затаив дыхание. Но незнакомец лишь пробормотал что-то во сне, и вскоре храп возобновился. Ободрённый, Лу Цзиньтан запустил руку в рюкзак. Кончики пальцев нащупали свернутые носки, пластиковую бутылку, металлическую ложку, потрёпанный билет, вязаную шапку, рваную книгу. Похоже, у этого нищеброда не было ничего ценного. Лу Цзиньтан задумался, затем снова ощупал книгу и вдруг что-то почувствовал. Аккуратно раздвинул страницы, и пальцы узнали знакомую текстуру. Вытащив несколько банкнот, засунутых между страниц, он при тусклом свете пересчитал деньги, около сотни юаней. Спрятав купюры в карман, застегнул рюкзак и вернул его на место. Бесшумно выйдя, направился к своей комнате. Но, сделав несколько шагов, услышал за спиной шаги. Яркий свет фонаря внезапно ослепил его, и грубый голос прогремел.
«Кто здесь?»
Лу Цзиньтан медленно повернулся. Его лицо теперь выражало полное недоумение. Ли Минджи быстрыми шагами приблизился, окидывая Лу оценивающим взглядом.
«Ты же из 207-й? Как тебя там?»
Он узнал этого человека с туповатым выражением лица, но имени его не помнил. Два дня назад, ночью, дорожная полиция получила вызов. На обочине шоссе сидел полностью голый мужчина. Прибывшие офицеры обнаружили, что он не может связать и двух слов, отвечая на вопросы бессмысленным бормотанием. Пришлось доставить его в центр социальной помощи. С момента поступления он не произнес ни слова, на все вопросы отвечая молчанием и пустым взглядом. Поскольку установить личность не удалось, его записали как безымянного. Хотя он и выглядел умственно неполноценным, с едой справлялся вполне уверенно, наедался, спал, а проснувшись, лежал, уставившись в потолок. Ли Минджи видел немало психически больных в центре, но этот хотя бы не буянил.
«Почему не спишь? Шатаешься, где попало», — отругал его Ли. «Видно, днем выспался».
Не слушая ответа, он схватил безымянного за руку, доволок до двери 207-й комнаты и грубо затолкал внутрь.
«Немедленно спать! Если вылезешь, пеняй на себя!»
Безымянный покорно снял обувь, лег и натянул одеяло. Ли Минджи захлопнул дверь и обернулся, заметив полицейскую машину, въезжающую во двор центра. Он поспешил вниз, вернулся в приемную и только сел, как увидел двух уставших офицеров, идущих промокшего до нитки мужчину. «Здравствуйте!» — старший полицейский достал удостоверение и протянул Ли Минджи. «Я из участка Вэй Хун Цяо».
«У Цяо», — прочитал Ли Минджи.
«Верно». Полицейский кивнул на коллегу. «А это мой напарник. Как вас зовут?»
«Ли Минджи, заместитель начальника общего отдела».
Он показал подбородком на дрожащего мужчину.
«А это?»
«Нам поступил вызов. Его нашли у реки Цзишуй. Похоже, только что выбрался из воды». У Цяо вздохнул и покрутил у виска. «Видно, проблемы с головой. Документов при нем не оказалось, вот и привезли к вам». Ли Минджи кивнул, оценивающе оглядев мужчину.
«Одет прилично. Наверняка есть родственники. Не похож на бродягу».
«Мы тоже так подумали. Возможно, просто потерялся», — согласился У Цяо. «Пусть побудет у вас пару дней, а мы пока поищем его семью».
«Договорились», — легко согласился Ли Минджи. «Сначала оформлю документы».
«Тогда мы пойдем», — У Цяо положил визитку на стол. «Будем на связи».
Проводив полицейских, Ли Минджи вернулся в холл и увидел, что мужчина жадно пьет из его кружки и уже съел половину его ночного перекуса — яичного блинчика. Раздраженный Ли Минджи буркнул.
«Что, в реке не напился?»
И потянулся к мужчине. «Пойдем, переоденешься». Но тот ловко увернулся, сунул в рот остатки блинчика и с настороженностью уставился на Ли Минджи. Не желая тратить время, Ли бросился на него. К его удивлению, внешне неуклюжий мужчина оказался проворным. Несколько кругов вокруг стола, и Ли Минджи остался ни с чем. В ярости он запрыгнул на стол, пытаясь накрыть беглеца, но поскользнулся и грохнулся на пол. Под идиотский хлопок и хохот мужчины поднялся, обнаружив разбитый экран своего телефона у ног. Ли Минджи окончательно вышел из себя. Он достал из-под стола резиновую дубинку и, угрожающе тряся ею перед лицом мужчины, рявкнул.
«Еще раз захихикаешь, увидишь небо в алмазах!»
Мужчина мгновенно присмирел, съежившись от страха. Ли Минджи схватил его за воротник и потащил через двор. Он направился к глухому углу за столовой, месту без освещения, вне зоны видимости камер. Именно сюда Ли Минджи обычно приводил строптивых подопечных для воспитательных бесед. Он швырнул мужчину в угол и со всей силы опустил дубинку на его голову. Раздался душераздирающий вопль.
«Еще заорешь, получишь вдвойне!» — шипел Ли Минджи, продолжая избиение.
Мужчина свалился на землю, закрывая голову руками, но удары не прекращались. В ярости Ли Минджи пнул его по затылку. Глухой удар, голова жертвы с треском ударилась о стену, и крики внезапно прекратились. Руки беспомощно опустились, тело затряслось в конвульсиях.
«Не притворяйся, сволочь!»
Ли Минджи пнул его еще раз.
«Вставай!»
Конвульсии постепенно стихли, из горла вырвался лишь хриплый звук. Мужчина был абсолютно неподвижен. Сердце Ли Минджи сжалось от дурного предчувствия. Он толкнул тело ногой.
Просыпайся!»
Никакой реакции. В панике Ли Минджи уже собрался проверить пульс, как вдруг из темноты выскочила тень. От неожиданности у него душа ушла в пятки. Приглядевшись, он узнал безымянного из 207-й.
«Ты? Как ты снова выбрался?» — зашипел Ли Минджи. «Немедленно назад!»
Но безымянный проигнорировал его. Присев рядом с телом, он провел пальцами по шее, затем приложил ухо к груди, потом поднял голову. Его пустой взгляд остановился на Ли Минджи, и совершенно четко, без эмоций, он произнес одно слово. «Мертв». Смерть по неосторожности. Немой дурачок заговорил. Ли Минджи не мог понять, что страшнее. Его сознание превратилось в чистый лист. Обездвиженный ужасом, он лишь тупо смотрел на безымянного. Но тот демонстрировал ледяное спокойствие.
«Пригони машину и возьми две лопаты».
Ли Минджи очнулся.
«Ты кто вообще такой?»
«Ты хочешь решить проблему или нет?»
Ли Минджи замер на несколько секунд, затем, решительно топнув ногой, бросился прочь. Через 15 минут микроавтобус с надписью «Центр социальной помощи города Цзиян» выехал со двора и, петляя, направился в пригород. Проехав несколько километров, Ли Минджи наконец смог более или менее уверенно держать руль. Он украдкой глянул на безымянного,
сидевшего на пассажирском сиденье. Тот был спокоен и время от времени поглядывал в окно. В голове Ли Минчжи роились вопросы, а в сердце нарастало отчаяние человека, чувствующего приближение катастрофы. Труп в багажнике, подпрыгивающий на ухабах, заставлял его сердце сжиматься все сильнее. Микроавтобус постепенно свернул с основной дороги на грунтовку в пригороде. Здесь не было даже фонарей, и единственным источником света оставались фары автомобиля. После получаса тряски по бездорожью безымянный неожиданно произнес: «Остановись». Ли Минчжи вздрогнул, рефлекторно ударил по тормозам и застыл, уставившись на освещенный фарами участок пустыря. Безымянный ловко выпрыгнул из машины, огляделся и, расстегнув ширинку, справил малую нужду, затем постучал по стеклу. «Выходи». Он взял лопату, Ли Минчжи взвалил труп на плечо, и они направились вглубь пустоши. Пройдя несколько сот метров, безымянный выбрал место, швырнул Ли Минчжи лопату и велел копать. Ли Минчжи уже не мог мыслить рационально и просто подчинился. Грунт был мягким, камней почти не попадалось, вскоре яма начала обретать очертания. Безымянный сначала присел на корточки покурить, затем тоже взял лопату и спустился в яму. Они молча работали, и через полчаса могила, достаточная для одного человека, была готова. Ли Минчжи, запыхавшись от усталости, но не смея медлить, выбрался из земляной ямы и потянул труп за ноги. Однако безымянный велел ему не трогать, сам подошел и стащил с мертвого всю одежду. Когда дело дошло до нижнего белья, он удивился, затем несколько раз ощупал трусы. Ли Минчжи приблизился и увидел, что внутри был потайной карман. Безымянный вытащил оттуда 50-юаневую купюру и промокшую записку. Деньги он сунул себе в карман, зажег зажигалку и, прищурившись, прочитал:
«Сын Чан Мин, если заблудился, отведите по адресу Ван Шуйлу, дом 28, квартира 102. Эти 50 юаней — вознаграждение».
Безымянный на секунду задумался, затем сунул записку в карман, подобрал одежду и легким пинком толкнул обнаженный труп в яму.
«Закапывай».
Тело засыпали землей и разровняли грунт. Ли Минчжи, все еще нервничая, кинул сверху несколько веток. Закончив, они вернулись в машину. Ли Минчжи вытер пот и почтительно протянул собеседнику сигарету.
«Брат, не знаю, как тебя благодарить».
Он сложил руки в традиционном жесте.
«Сегодняшней ночью ты меня выручил».
Безымянный равнодушно затянулся, глядя вперед.
«Директор Ли, благодарностями сыт не будешь».
Ли Минчжи замер.
«В центре можешь на меня рассчитывать. Скажи, куда тебе надо, устрою».
50 тысяч, — перебил его безымянный. «Дашь деньги — исчезну. Навсегда. И будто ничего не было».
Хотя Ли Минчжи морально подготовился, названная сумма все же оказалась для него неожиданно высокой.
«Брат, это немалые деньги. Дай мне пару дней».
2 дня, — голос безымянного стал тверже. «Если не увижу денег...» — он поднял окровавленную одежду. «Тогда встретимся в участке».
На следующее утро в нижнем течении реки Цзишуй, в 10 с лишним километрах от того места, любитель утренних пробежек обнаружил тело женщины, плавающей в воде. Полиция оперативно организовала подъем трупа. Согласно заключению экспертизы, смерть наступила в результате асфиксии и ацидоза. В кармане одежды нашли удостоверение личности и предсмертную записку, завернутую в полиэтилен. Покойную звали Сюй Шулань, 71 год, местная жительница. В записке говорилось, что ее муж, Джан Дуншен, скончался в 2004 году. У них был сын Чан Мин, страдавший ДЦП с детства и неспособный к самостоятельной жизни. Все эти годы Сюй Шулань одна ухаживала за ним, проживая по адресу Ван Шуйлу, дом 28, квартира 102. В начале этого года ей диагностировали рак поджелудочной железы на поздней стадии, и жить старушке оставалось недолго. Опасаясь, что после ее смерти некому будет заботиться о Джан Мине, она решила уйти из жизни вместе с сыном, утопившись в реке. В предсмертной записке просила соответствующие государственные органы позаботиться об их похоронах. Просмотр видеозаписей с камер наблюдения вдоль реки Цишуй подтвердил, что в ту ночь Сюй Шулань действительно привела сына к реке и вошла с ним в воду. Однако Джан Мин вырвался из рук матери и в одиночку выбрался на берег. Примерно 40 минут спустя его обнаружили и забрали сотрудники полиции. Дело было классифицировано как самоубийство, а власти начали поиски Джан Мина.
«Хм, об этом деле я в курсе».
У Цяо продолжал стучать по клавиатуре, не отрывая глаз от монитора.
«Этот Джан Мин, скорее всего, тот самый, кого я отправил в центр соцпомощи».
Помощник полицейского Ван Даго почесал затылок.
«Участки сказали вернуть его обратно, а дальше пусть община разбирается».
«Ладно».
У Цяо снова углубился в работу. Через несколько секунд он заметил, что Ван Даго все еще стоит на месте.
«Что-то еще?»
«Мы когда идем в центр?»
— робко спросил Ван Даго. У Цяо раздраженно вздохнул.
«Возьми кого-нибудь еще. Разве не видишь, я по уши в работе».
«Ага, понял».
Ван Даго поспешно направился к выходу.
«Я тогда со второго наряда кого-нибудь позову».
«Да без разницы».
У Цяо махнул рукой, но когда опустил ее, ладонь грохнулась о стол.
«А чёрт!» —
пробормотал он себе под нос.
«Если б тогда обыскали берег как следует, может, и старушку успели бы спасти».
Безымянный был повсюду. На следующий день Ли Минджи передал ему 20 тысяч юаней, аккуратно завернутые в газету.
«Откуда ты достал эту сумку?» —
удивленно спросил Ли Минджи, видя зеленую холщовую сумку в руках Безымянного. Тот лишь усмехнулся, тщательно пересчитывая купюры, прежде чем запихнуть их под подушку.
«Пожалуйста, оставь меня в покое», — униженно просил Ли Минджи.
Безымянный удобно устроился на койке, показав два пальца.
«Даю тебе еще два дня. Получу деньги, исчезну».
«Ты меня в могилу сведешь»,
— зубы Ли Минджи скрипнули от ярости.
«Тогда отправишься на тот свет вместо того дебила», —
еще довольнее ответил Безымянный, поворачиваясь на бок и закрывая глаза. Ли Минджи снова и снова перебирал документы о его поступлении в центр, но так и не понял, откуда взялся этот человек. Его хладнокровие, решительность и жестокость пугали. Это был необычный бродяга и уж точно не умственно отсталый. Почему он оказался ночью на шоссе голым, Ли Минджи не знал. Ему лишь хотелось поскорее избавиться от этого проклятия. Однако Ли Минджи постоянно ощущал на себе этот тяжелый, полный скрытой угрозы взгляд. Где бы он ни находился, в столовой, на спортивной площадке, за углом здания или у окна, стоило ему тревожно оглянуться, как он сразу замечал Безымянного. Тот стоял неподалеку и смотрел на него с многозначительным выражением. Каждый жест, каждый взгляд, даже то, как он пережевывал пампушку, казалось, беззвучно повторяли одно и то же. «Ты убийца. Я знаю». Но хуже всего было то, что Безымянному, видимо, этого показалось мало. Он начал носить одежду, снятую с того самого мертвеца. Это было для Ли Минджи последней каплей. На грани нервного срыва он схватил Безымянного за руку возле детских качелей и прошипел сквозь зубы.
«Какого черта тебе нужно?»
«Напоминаю», —
спокойно ответил Безымянный, даже не пытаясь высвободить руку. На его лице по-прежнему играла улыбка.
«Ты так занят, директор Ли. Боюсь, как бы ты не забыл про деньги».
«Завтра! Черт возьми, завтра!» Лиминджи скрипел зубами. «Сколько раз мне еще повторять?»
«Главное, чтобы помнил». Безымянный легко высвободился. «Успокойся. Не стоит привлекать внимание».
Грудь Лиминджи тяжело вздымалась, когда он резко развернулся, чтобы уйти. Сделав всего два шага, почувствовал, как сердце его бешено заколотилось. Качелем направлялся полицейский в форме. Лиминджи тут же взглянул на Безымянного и с удивлением заметил, что в его взгляде тоже мелькнул испуг.
«Вы, директор Лиминджи?»
Он медленно повернулся и с трудом выдавил из пересохшего горла.
«Да».
«Я из участка Вэн Хуйцяо. Моя фамилия Ван».
«Да».
Ноги Лиминджи предательски дрожали.
«Чем могу помочь?»
«Недавно мой коллега доставил к вам человека, которого выловили из реки».
Полицейский Ван перелистывал документы.
«Джан Мин, есть у вас такой?»
«Да».
У Лиминджи едва не подкосились ноги.
«Он...»
«Дело в том, что его мать пыталась утопиться вместе с ним», — объяснил Ван. «Старушка погибла, а он сумел выбраться на берег».
Лиминджи проглотил фразу «сам сбежал» и уставился на полицейского.
«И что теперь?»
«Нужно подтвердить его личность. Если это действительно он, мы отправим его домой».
Сердце Лиминджи вновь забилось ровно. Он даже сделал озабоченное лицо.
«Но кто теперь будет о нем заботиться?»
«Социальной службы, вероятно», — вздохнул Ван. «Теперь он совсем один на этом свете».
«Да»,
— промычал Лиминджи, и в голове у него вдруг всплыло испуганное выражение лица Безымянного. Он машинально взглянул в его сторону и увидел, что тот внимательно слушает полицейского с видом живейшего участия.
«Тогда, директор Ли, проводите нас к этому Джан Мину?»
«А? Да, конечно».
Ли Минджи колебался всего секунду, прежде чем указать на Безымянного. «Вот он». Ли Минджи поразили собственные слова. Однако Безымянный даже не попытался отрицать это. Вместо этого на его лице появилось туповатое выражение, и он уставился на полицейского пустым взглядом.
«Так-так»,
— окинул его оценивающим взором Ван Даго.
«Ты Джан Мин?»
Бедный больной ДЦП ничего не ответил. Помолчав несколько секунд, он достал из кармана смятую записку и протянул ее полицейскому. Ван Даго развернул пожелтевший листок и покивал.
«Выходит, ты и правда, Джан Мин», —
пробормотал он, разглядывая записку, и махнул рукой.
«Пойдем с нами. Директор Ли, оформите документы, мы отвезем его домой».
Ли Минджи застыл на месте, будто не в силах осознать происходящее. Лишь когда они отошли на десяток метров, он, шатаясь, бросился вдогонку. Безымянный покорно шел за полицейским, даже не взглянув в его сторону. Всю дорогу больной ДЦП Джан Мин молчал, уставившись в окно. На груди у него висела та самая зеленая холщовая сумка, которую он обеими руками прижимал к себе. Сопровождающий офицер пошутил.
«Что это у тебя там, сокровище? Давай посмотрим».
Он потянулся к сумке, но Джан Мин резко оттолкнул его и уставился на полицейского пустым леденящим взглядом. Ван Даго покачал головой. Смешно и жалко одновременно. Через час патрульная машина остановилась у офиса квартального комитета Ван Шуйлу. Ван Даго объяснил ситуацию секретарю Цинь и передал ей вещи, найденные при Сюй Шулань. Так называемые личные вещи оказались просто связкой ключей и горсткой мелочи. Секретарь Цинь, женщина за 50, многозначительно вздыхала и заверяла, что партийная организация обязательно позаботится о Джан Мине. Ван Даго передал решение участка. Расходы на похороны Сюй Шулань возьмут на себя полиция и квартальный комитет, а дальнейшие вопросы будет курировать община.
«Мы недавно создали официальный WeChat-аккаунт», — сказала Цинь, позвав сотрудника. Давайте сфотографируемся для публикации. Это привлечет внимание общества и продемонстрирует нашу работу».
Ван Даго подмигнул коллеге.
«Братец, дай старшему шанс засветиться. Вдруг поможет с подтверждением должности».
В итоге слева встал Ван Даго, справа секретарь Цинь, а между ними сгорбленный, безучастный Джан Мин. Раздался щелчок фотоаппарата. Через полчаса секретарь Цинь с двумя сотрудниками сопроводила Джан Мина в квартиру 102 по адресу Ван Шуйлу, 28. Ключ повернулся в замке, и в лицо ударил затхлый запах. Поблекший линолеум покрывал тонкий слой пыли. Лучи заката, пробиваясь через треснувшие оконные рамы, освещали мириады пылинок в воздухе. Цинь смотрела скромную обстановку и вздохнула.
«Джан Мин, мы действительно недостаточно заботились о твоей семье».
Она положила ключи на старый комод.
«Сегодня же пришлем рис, муку и масло. Обеспечим базовые потребности».
Джан Мин молча стоял в прихожей, рассматривая незнакомое жилье.
«Мы достойно проведем похороны твоей матери», — продолжала Цинь. «Хочешь попрощаться с ней? Я могу тебя сопроводить».
Джан Мин, по-прежнему прижимая к груди свою сумку, медленно подошел к обивному дивану и осторожно опустился на него.
«Завтра я отвезу тебя в морг, чтобы ты мог поклониться матери», — начала была Цинь.
Но больной ДЦП внезапно закричал, что из силы ударяя ладонями по дивану и яростно дрыгая ногами. Его хриплые вопли разорвали тишину комнаты. Цинь и ее помощники в испуге отпрянули.
«Я понимаю, тебе тяжело, Джан Мин. Успокойся», —
залепетала секретарь. Уговоры не помогали. Больной повалился на пол и начал кататься по нему в истерике. Цинь бледнее поспешила к выходу.
«Ладно, ладно, ты отдохни. Мы потом зайдем».
Они буквально выскочили за дверь, громко хлопнув ею за собой. Джан Мин продолжал орать еще с полминуты, затем внезапно замолк. Развалившись на диване, он уставился на темно-зеленую дверь и вдруг тихо захихикал. Глубокой ночью в реанимационной палате стояла гробовая тишина. По обе стороны помещения выстроились десятки больничных коек, каждая отгорожена от других плотными шторами, свисающими с потолочных направляющих, словно крошечные камеры-одиночки. Родственники пациентов, устроившись на раскладушках, в тревоге или усталости погрузились в сон. Лишь изредка тишину нарушали прерывистый храп или стоны. Для тех, кто оказался на этом сложном жизненном этапе, палата стала временной тюрьмой, где они ожидали либо выздоровления, либо смертного часа. Чэнь Чжо чувствовал себя узником. Его сокамерницей стала жена, все еще пребывающая в коме. Ему по-прежнему трудно было поверить, что прикованное к койке существо — это Ян Пань. Побритый наголо череп с пугающим шрамом, одутловатое лицо, рот, растянутый трубкой аппарата ИВЛ, бесчисленные катетеры разного диаметра, впивающиеся в тело. Он стоял неподвижно, уставившись на нее. Правая рука в кармане брюк нервно теребила мобильный телефон. Защитное стекло на экране давно превратилось в паутину трещин. Один из осколков приподнялся, образуя острый край. Чэнь Чжо методично надавливал подушечкой пальца на эту зазубрину, наслаждаясь волнами покалывания, расходившимися по всему телу. Это странное тактильное ощущение поглощало его настолько, что он порой забывал, зачем вообще здесь оказался. Казалось, он нашел способ пережить эту бесконечную ночь. Но в пальцах вдруг почувствовалась легкая вибрация, и одновременно раздался звуковой сигнал. Заряд батареи опустился ниже 20%. С неохотой Чэнь Чжо вытащил телефон, подключил зарядное устройство и воткнул его в розетку на стене. В этом не было особого смысла, но он упрямо поддерживал телефон в рабочем состоянии. Будто пока аппарат функционировал, он сохранял возможность раскрыть все секреты. Это был своеобразный жест, позиция силы. Смешно, что он даже не знал, кому мог бы продемонстрировать эту позицию. Внезапно за его спиной раздвинулась штора, и в камеру ворвалось тяжелое перегарное дыхание. Чэньчжоу рефлекторно обернулся и увидел Хуан Лили, растрепанную, с широко раскрытыми глазами, пристально смотрящую на лежащую без сознания Ян Пань. Тут же ее взгляд упал на телефон в руках Чэньчжоу. В одно мгновение она сделала резкий выпад, пытаясь выхватить его, но Чэньчжоу грубо схватил ее за плечи и оттолкнул. Хуан Лили едва удержала равновесие, без слов уставившись на него. Несколько минут они стояли в тягостном молчании. Внезапно женщина снова подняла руку. Чэньчжоу инстинктивно приготовился к защите, но она лишь схватила его за рукав и потянула за собой, выводя из-за занавеса. Чэньчжоу насторожился, но не решился спрашивать. Вскоре он понял, что Хуан Лили ведет его к койке у окна, и сердце его сжалось от предчувствия. Шторка раздвинулась и снова сомкнулась, погрузив лицо Ван Е Юаня обратно в полумрак. Он был похож на Ян Пань. Та же выбритая голова, та же одутловатость, те же трубки. Хуан Лили, поправив волосы, даже улыбнулась своему бесчувственному мужу. Чэньчжоу не хотел смотреть на Ван Е Юаня и не понимал, зачем его сюда привели. Он уже собирался уйти, когда Хуан Лили тихо, но твердо произнесла:
«Подожди».
С этими словами она подняла юбку, сняла нижнее белье и приникла к больничной койке мужа.
«Давай, трахни меня».
В голове у Чэньчжоу все перевернулось. Сквозь стиснутые зубы он выдавил:
«Ты спятила?»
«Нет, я в здравом уме».
Ее слова лились быстро и четко.
«Разве ты не ненавидишь свою жену? Я ненавижу его. Сделай это. Прямо перед ним. Пусть видит, как другие трахают его жену».
Чэньчжоу не двинулся с места. Хуан Лили повернула голову, ее глаза горели.
«Не нравится поза?»
Ловко перевернувшись, она села на край кровати и раздвинула ноги.
«А так?»
Чэньчжоу, опустив глаза, направился к выходу.
«Давай!»
Ее голос стал пронзительным.
«Трахни меня сейчас же, иначе закричу и заявлю об изнасиловании!»
«Хватит уже!»
Не колеблясь, он вышел и плотно задернул занавес. Однако истеричных криков не последовало. Спустя несколько минут из-за шторы донесся приглушенный плач. Хуан Лили рыдала долго, до тех пор, пока не зазвучала тревога кардиомонитора. Ночью в 2:42 Ван Е Юань скончался после безуспешной реанимации. На мониторе у Ян Пань во второй раз высветилось уведомление о критическом состоянии. Полиция провела тщательный осмотр местности вокруг места преступления. Через 2 дня были обнаружены вещественные доказательства. Среди них разбитый мобильный телефон, принадлежавший погибшей Мин Ли, а также тюбик губной помады, на котором обнаружили ДНК жертвы. Но самой важной находкой стал пластиковый QR-код для приема платежей, найденный примерно в 7 километрах от места преступления. Экспертиза показала, что код был зарегистрирован на имя Сюй Цзян Тао. 44-летний местный житель, женатый и не имеющий постоянной работы, сначала отрицал свою причастность к QR-коду, уходя от прямых ответов. Однако впоследствии он признался, что действительно занимался нелегальными перевозками на автомобиле с поддельными номерами. На вопрос о местонахождении машины он заявил, что та была украдена за день до происшествия. Поскольку автомобиль числился списанным и не представлял особой ценности, а его владелец боялся административного наказания за незаконную деятельность, он решил не сообщать о краже в полицию. Согласно показаниям Сюй Цзян Тао, Угон произошел возле небольшой гостиницы неподалеку от железнодорожного вокзала Цзияна. Он объяснил, что оставил машину с работающим двигателем, когда зашел в гостиницу по нужде. Чэнь Джо сразу понял, что между Сю Цзянтао и владелицей гостиницы существует какая-то связь. После продолжительного допроса таксист наконец признался, что вместе с хозяйкой Гао Минь они организовывали сексуальный шантаж. Кроме того, он указал, что его автомобиль с поддельными номерами угнал один из тех, кто стал жертвой такого мошенничества. В гостинице не было подключенной к полицейской базе системы учета постояльцев. По воспоминаниям Гао Минь, в тот день они не регистрировали личности этого постояльца. Она лишь смутно помнила, что его фамилия была Лу. Один из участников развода, Лю Дачжун, отобрал у мужчины удостоверение личности, но сразу же выбросил его, и теперь невозможно было установить, куда оно делось. Камеры наблюдения в гостинице зафиксировали худощавого невысокого мужчину средних лет, одетого довольно бедно. В процессе регистрации он постоянно опускал голову, словно намеренно избегая попасть в объектив. Но больше всего Чэнь Джо насторожило другое. Из черной сумки мужчины виднелся рукав кофты. Зачем ему понадобилась явно не по сезону теплая одежда в летнюю жару? Еще больше вопросов вызвал отчет дорожной полиции. С места происшествия скрылись двое, тогда как угонщик был один. Что же произошло за эти несколько часов? Так или иначе, подозрения в отношении этого Лу крепли. Сейчас главным было найти его. Технический отдел сделал несколько снимков мужчины с камер видеонаблюдения и разослал их во все районные отделения полиции. Рано утром У Цяо, только что закончивший ночную смену, расслабленно выходил из столовой, пытаясь зубочисткой извлечь застрявшие во рту остатки лука-батуна, и закурил сигарету. Помощник полицейского Ван Даго сидел напротив, ухмыляясь в свой телефон. «Ну и чем же это ты так развеселился?» — усмехнулся У Цяо, подкалывая коллегу. Ван Даго развернул к нему экран. «Брат Су, помнишь, пару дней назад ты поручил мне отвезти того парня домой? Так местное сообщество даже статью в Вичате запостило». У Цяо рассеянно взглянул на фото. Слева стоял Ван Даго, справа полная женщина средних лет, а между ними невысокий тщедушный мужчина с зеленой холщовой сумкой, потупивший взгляд. «Кого это я тебе поручал отвезти?» — нахмурился У Цяо. «Да как же! Всего несколько дней прошло!» Ван Даго недовольно скривился, тыча пальцем в мужчину на фото. «Та самая старушка, что с сыном в реку бросилась. Она утонула, а ты его в центр соцпомощи отправил». У Цяо, широко раскрыв глаза, выхватил телефон и пристально рассмотрел увеличенное изображение. «Брат Су, ну как?» — самодовольно продолжал Ван Даго. «Это ж почти как попасть в новости. Должно помочь с подтверждением должности, да? Может, хрен тебе?» У Цяо не отрывал взгляда от экрана. «Это вообще не тот, кого я отправлял!»
«Чего?»
«Да не может быть!» Ван Даго вскочил, заглядывая через плечо. «Давай еще раз посмотрим!» «Одежда та же, штаны те же!» Лицо У Цяо потемнело. «Но физиономия совсем другая!»
«Так он же показал мне записку!» Растерялся Ван Даго. «Там четко написано: мой сын Джан Мин. Если потеряется, отведите по адресу Ван Шуйлу».
У Цяо ничего не ответил, лишь швырнул телефон обратно Вану.
«Да это же чертовщина какая-то!»
Тот отчаянно скреб затылок.
«Я же нашел того директора, Ли Минджи. Он мне на него и указал. Да если это не Джан Мин, с чего бы он вообще со мной пошел?»
У Цяо схватил ключи от машины и резко поднялся, небрежно пихнув коллегу ногой.
«Поехали, разберемся на месте».
То, что безымянный вдруг стал Джан Мином, да еще и без малейших возражений, оказалось полной неожиданностью для Ли Минджи. Два дня он анализировал ситуацию, постепенно понимая, незнакомцу отчаянно требовалась новая личность. Смерть старухи давала ему идеальную возможность. Теперь он мог легально зажить под именем Джан Мина в том самом доме. Параллельно Ли Минджи окончательно убедился в своей догадке. Безымянный был смертельно опасен. Однако Джан Мин больше не появлялся, и оставшиеся 30 тысяч за молчание так и не пришлось выплачивать. После двух дней нервного ожидания Ли Минджи начал успокаиваться. Казалось, этот кошмар разрешился сам собой, самым неожиданным образом. Именно поэтому внезапный визит У Цяо и Ван Даго застал его врасплох. Без предисловий У Цяо потребовал предъявить регистрационные документы на Джан Мина. Ли Минджи залепетал что-то о ночном поступлении, из-за которого оформление затянулось, а потом подопечный сразу же уехал домой. Его извинения за бюрократические недочеты звучали все более невразумительно. У Цяо прервал этот поток слов, ткнув пальцем в экран телефона Вана. «Кто этот человек посередине?» Лицо Ли Минджи посерело, но он продолжал настаивать.
«Это же Джан Мин».
«Врешь!» — У Цяо вышел из себя. «Я тебе говорю, это совсем другой человек!»
Ли Минджи беспомощно заморгал, и вдруг его лицо озарилось пониманием.
«Ох! Так-так, теперь я вспомнил».
Он хлопнул себя по лбу.
«Это еще один наш подопечный, с психическими отклонениями. Наверное, он украл одежду Чан Мина. А я, видите ли, плохо вижу. Вот и перепутал».
«Тогда как его зовут?» — не отступал У Цяо.
«Не знаю», — упрямо твердил Ли Минджи. «Я ж сказал, он невменяемый, даже имени своего не помнит».
«И как он к вам попал? Сам пришел? Или его доставили?»
«Не помню. Нужно проверить журнал учета».
«А этот Джан Мин?»
«Сбежал, наверное».
По лицу Ли Минджи стекали капли пота.
«У нас многие уходят без предупреждения».
У Цяо пристально всмотрелся в его глаза.
«Минуту назад ты вообще ничего не знал, а теперь так уверен».
Ли Минджи замер, словно парализованный, не в силах вымолвить ни слова.
«Сегодня же я должен увидеть Джан Мина!» У Цяо резко махнул рукой. «Зовите руководителя!»
Ли Минджи с трудом выдавил.
«Я поищу его еще раз. Может, он еще в центре?»
Он уже хотел уйти, как вдруг Ван Даго крикнул.
«Стоять!»
У Цяо недоуменно посмотрел на напарника, который уставился на служебный телефон с выражением шока.
«В чем дело?»
Ван Даго протянул ему телефон.
«Брат Су, глянь! Экстренная ориентировка из горуправления!»
На размытом фото в ориентировке был запечатлен мужчина по фамилии Лу. Лишь профиль, но сходство с тем самым Джан Мином было поразительным.
«Даго, придержи его!»
У Цяо кивнул на Ли Минджи, одновременно отыскивая среди контактов Чэнь Чжо. После трех ударов в дверь и томительного ожидания Юань Сяо Фэн наконец услышал женский голос из-за двери.
«Кто там?»
«Доставка».
Он моментально поднял коробку с едой перед лицом, заметив, как темнеет дверной глазок. Дверь приоткрылась на цепочке, показалось настороженное лицо.
«Доставка?»
— женщина окинула его оценивающим взглядом.
«Я ничего не заказывала».
Юань Сяо Фэн встал на цыпочки, пытаясь заглянуть внутрь.
«Разве это не район Цинмэнь? Дом 43, квартира 503».
Его взгляд скользнул по интерьеру. Мягкий диван, напротив телевизор, по которому шел исторический сериал, рядом со входом квадратный обеденный стол. Девочка-подросток склонилась над домашним заданием.
«Адрес верный»,
— женщина с любопытством разглядывала коробку в его руках.
«Но мы точно ничего не заказывали».
«Может, и ребенок?»
— не сдавался Юань Сяо Фэн. Женщина обернулась.
«Яо-Яо, ты заказывала еду?»
Девочка отрицательно покачала головой.
«Вот странно».
Юань Сяо Фэн нахмурился.
«Может, ваш муж заказал? Как его зовут?»
Женщина снова насторожилась.
Какое имя в заказе?»
«Фамилия Юань».
«Не подходит», —
женщина захлопнула дверь.
«У нас такая фамилия не числится».
Юань Сяофэн постоял несколько секунд, затем незаметно сунул нож за пояс, взял коробку с едой и спустился вниз. В тени дерева он снял куртку с логотипом службы доставки и шлем, сунул их в сумку. Это был полузакрытый жилой комплекс в глухом районе с обветшалыми домами. В полуденный зной двор был пустынен, жители появлялись лишь изредка. Юань Сяофэн, укрывшись за деревом, сел на землю, открыл контейнер с едой и начал есть еще теплый рис с говядиной и картошкой. Не успел он сделать и нескольких глотков, как слезы ручьем потекли по его лицу. Уже целый день он бродил по округе, пытаясь найти того таксиста и разобраться в произошедшем. В тот вечер Мин Ли села в бело-зеленое такси, где ее убил тот самый худой и низкорослый водитель, укравший к тому же ее украшение. Ее кровь осталась на заднем сиденье. Позже эту машину угнали Юань Сяофэн и Эрхуа. Водителя выбросили на шоссе, а сами они скрылись, бросив автомобиль у съезда с трассы. Его подарок Мин Ли присвоил Эрхуа. Таксист пропал без вести, а в его рюкзаке нашли записку с адресом. Все эти дни Юань Сяофэн напрягал память, стараясь вспомнить каждую морщину на лице таксиста, пока не запечатлел их в своем сознании намертво. Когда они с Эрхуа обсуждали план угона, оба молчаливо избегали темы убийства. Ни у него, ни у напарника не хватило бы духу на такое. Но сейчас Юань Сяофэн отчаянно жалел, что тогда не вонзил нож в тело этого таксиста. Что касается причины, по которой Мин Ли вышла из дома в тот вечер, Юань Сяофэн не хотел даже думать об этом. Ему не хотелось выяснять, кто был тот мужчина, который спал с его девушкой. Да и что это изменит? Ее тайная работа лишь доказывала, что он ничтожество, неудачник, из-за которого любимой пришлось торговать собой. Но ее ночная профессия вызывала в нем не злость или стыд, только глухую вину. Если бы он больше учился и поступил в университет, если бы освоил парикмахерское дело и открыл свою парикмахерскую, если бы не бросал работу в агентстве недвижимости и зарабатывал больше, если бы не играл в игры и не смотрел короткие видео, а брал больше заказов на доставке, тогда Мин Ли, возможно, не пришлось бы так отчаянно нуждаться в деньгах, не пришлось бы продавать себя. И, конечно, тогда ее не зарезали бы и не сбросили в придорожную канаву. Но, увы, если бы остаются всего лишь если бы, а реальность неизменна. Мин Ли умерла унизительной смертью, а Юань Сяофэн теперь навсегда обречен терзаться чувством вины. Единственное, что может принести ему избавление, это сделать что-то для Мин Ли. Отомстить. Схватить этого проклятого таксиста и изрезать его ножом. Другого выбора у него не оставалось. Он швырнул контейнер с едой, закурил и замер в тени дерева, ощущая холод стали за поясом. Его взгляд был прикован к дому номер 43. Так прошел весь день. К вечеру во дворе появились люди, женщины с покупками, жильцы после работы, старики с детьми. Юань Сяофэн изучал каждое мужское лицо, но не было ни одного даже отдаленно похожего. Он не отчаивался. Записка в той сумке не могла появиться просто так. Убийца и квартира 503 в этом доме связаны. Нужно просто подождать. Рано или поздно он появится. Каждый раз, когда кто-то направлялся к дому, Юань Сяофэн вставал и следовал за ним, поднимаясь по лестнице. Но все они шли в другие квартиры, не в нужную. Ближе к 7 вечера во двор вошел еще один мужчина средних лет. Припарковав электровелосипед, он взял холщовую сумку, снял шлем, небрежно провел рукой по волосам и направился к подъезду. Юань Сяофэн поднялся следом. Мужчина выглядел изможденным, шаркающая походка, ноги покрыты въевшейся грязью. Медленно поднявшись на 5-й этаж, он достал ключи. Юань Сяофэн прошел мимо него, делая вид, что идет выше. На площадке между этажами он затаил дыхание. «Я дома», — раздался голос мужчины, затем щелчок закрывающейся двери. Когда в подъезде снова стало тихо, Юань Сяофэн бесшумно спустился к 503-й. Прижав ухо к двери, он ловил малейшие звуки изнутри. Из-за двери доносились приглушенные голоса женщины и мужчины, но разобрать слова было невозможно. Послушав еще минуту, Юань Сяофэн развернулся и пошел вниз. Это был не тот таксист, слишком высокий и крепкий. Он вернулся к своему дереву. Сгущающиеся сумерки давали надежное укрытие. Глаза слипались от усталости, пустой желудок сводило судорогой, но уходить он не хотел. Не хотел возвращаться в свою каморку. Там каждая вещь напоминала о Мин Ли, затягивая его в пучину вины. Лучше сидеть здесь, цепляясь за призрачный шанс. Бессмысленно? Да. Но другого выбора у него не оставалось. Наступила неотвратимая ночь. В окнах дома зажглись огни, по двору разносились запахи жареных блюд, отчего на душе становилось еще горше. В их съемной квартире сейчас, наверное, темно. Двое, что когда-то ссорились и занимались там любовью, уже никогда не вернутся. Юань Сяофэн уперся подбородком в колени, покачиваясь, а перед глазами все расплывалось. Вдруг в кармане завибрировал телефон, пришло новое сообщение в Вичате. Юань Сяофэн замер в прежней позе. Только спустя долгие секунды он тяжело вздохнул и достал телефон. Сообщение было от Эрхуа, а в нем фотография. Еще не успев увеличить изображение, Юань Сяофэн уже вытаращил глаза. На снимке были трое, и человек в центре. «Это же тот самый таксист!» Несколько секунд он просто тупо смотрел на экран. Затем, опомнившись, тут же набрал Эрхуа.
«Откуда этот снимок?» — выпалил он, как только раздался гудок.
«Ну как, похож?»
— Эрхуа говорил шепотом.
«Мне кажется, это он».
«Одежда другая, но лицо его».
Голос Юань Сяофэна дрожал от нетерпения.
«Давай быстрее, откуда фото?»
«Не кипятись, я все объясню».
Эрхуа нарочито замедлил речь.
«Тут на днях в местных новостях писали. Старуха, которая растила умственно отсталого сына, узнала, что у нее рак, и решила утопиться вместе с ним. Но сама утонула, а парень выплыл. Потом полиция отвезла его домой».
«Говори по делу!»
— рявкнул Юань Сяофэн.
«Так вот, какой-то паблик об этом написал, пост разошелся. Ну, наверное, чтобы деньги на лечение собрать. Я в чате увидел, открыл фото, а там... Ну, вроде как наш тип. Не уверен был, вот и скинул тебе».
«Скинь мне эту статью».
«Ладно, ладно, ща перешлю».
Эрхуа сглотнул.
«Сяофэн, ты когда в полицию ходил, там же ничего не...»
Юань Сяофэн резко положил трубку. Через минуту статья пришла. Текст был выдержан в духе дешевой сенсации. Многословие о материнском подвиге, слезливые подробности о жизни с ДЦП, драматичное решение уйти вместе. Пробежав глазами, Юань Сяофэн вынес лишь имя — Джан Мин. Полезной информации ноль. В конце он взглянул на название паблика. «Как одна семья в районе Ваншуй?» Юань Сяофэн не понимал, как таксист мог превратиться в Джан Мина, но он был абсолютно уверен — убийца Никакой не больной ДЦП. И сейчас он определенно где-то в районе Ваншуй. Юань Сяофэн сунул телефон в карман, завел мопед и рванул с места. Лу Цинтан проснулся с ощущением дезориентации. Проследив за солнечным лучом, пробивавшимся сквозь щель в шторах, он еще минут 10 лежал, прежде чем подняться. В спальне стояла старая железная кровать и рядом односпальная поновее. Видимо, здесь спали мать и сын. В первый же день после возвращения домой он спокойно обшарил всю квартиру. Как и ожидалось, это была нищая семья. Ничего ценного. Раздражало, что эта развалюха оказалась социальным жильем. Продать нельзя. Так что для Лу Цзиньтана это было лишь временное убежище без особой выгоды. Да и как больной ДЦП, получающий помощь от соцслужб, он не мог просто так выходить на улицу. Хотя вчера та пухлая женщина принесла рис и масло, готовить он не стал, предпочитал ночью пробираться в другие районы за едой. Лу Цзиньтан прошел в гостиную, закурил, затем вскипятил воду в кухне, разорвал упаковку лапши быстрого приготовления, залил кипятком, вскрыл банку тушенки и принялся жадно есть. Набив желудок, он развалился на диване, выпуская дым и тупо уставившись в стену. Время, отсчитываемое кварцевыми часами над телевизором, приближалось к 10 утра. Последние дни казались ему нереальными. Планировал приехать в Цзиян, сделать дело и сразу убраться. Но череда событий заставила задержаться. Однако задание надо выполнить, да и отходные пути подготовить. Да и те 30 тысяч за молчание, что остался должен Ли Минджи, тоже придется забрать. Оставалось решить, навестить его до дела или после. Лу Цзиньтан вновь поднялся и прошелся по квартире. Дом хоть и ветхий, но выжать из него можно все до капли. Из обстановки хоть что-то стоили, разве что телевизор и холодильник. Вспомнил, как прошлой ночью, пробираясь за продуктами, видел в паре кварталов комиссионку. За эти вещи много не выручишь, но хоть что-то. Он оделся, снял телевизор с тумбы, наспех протер пыль, приклеил скотчем пульт к задней панели и взвалил его на плечо. Из-за жары в районе было безлюдно. Прикрывая лицо телевизором, Лу Цзиньтан зашагал к комиссионке. Несмотря на приличный вид техники, хозяин лавки предложил гроши. Торговаться не было ни сил, ни желания. Получив 350 юаней, Лу Цзиньтан договорился притащить холодильник после обеда. Солнце поднималось выше, и жара становилась невыносимой. Он шагал под палящими лучами, его лицо покрылось каплями пота. Свернув в круглосуточный магазин, купил пачку сигарет и бутылку ледяной колы. Осушив половину бутылки залпом, закурил и направился обратно в район Ваншуй. На перекрестке зашел в лотерейный магазин, сделал вид, что рассматривает билеты, и затем вышел. Теперь он был уверен. За ним следят. К району Ваншуй Юань Сяофэн добрался только глубокой ночью. Офис соцслужб уже давно закрылся. Не зная, где живет Джан Мин, Юань Сяофэн бродил по соседним полузакрытым дворам, надеясь на случайную встречу. К рассвету, так и не найдя его, он в изнеможении рухнул на клумбу в одном из дворов, снова и снова перечитывая статью. Пара часов тревожного сна, и в 8 утра Юань Сяофэн уже звонил секретарю Цинь по номеру с таблички у входа.
«Я прочитал о судьбе Джан Мина, его матери», — соврал он. «Хочу помочь деньгами и вещами».
Секретарь Цинь, растрогавшись, дала адрес. Улица Ваншуйлу, дом 28, квартира 102. Когда Юань Сяофэн увидел худого смуглого мужчину, тащившего на плече телевизор, его сердце бешено заколотилось. Но лицо незнакомца было наполовину скрыто техникой, и он не мог быть полностью уверен. Для верности последовал за ним до комиссионки. Когда тот вышел, сжимая в руке несколько купюр, во рту Юань Сяофэна пересохло. Это был он. Мужчина шел неспешно, с видом полного безразличия. Потягивая ледяную колу, заглянул в лотерейную лавку. Под почти зенитным солнцем его тень на асфальте была короткой и черной. Юань Сяофэн сжимал рукоять ножа за поясом, уже представляя, как сталь войдет в эту худую спину. Мужчина вошел в подъезд дома 28 на улице Ван Шуйлу. Юань Сяофэн рванул за ним, успев проскользнуть в захлопывающуюся дверь. Резкий переход от палящего солнца в полумрак на мгновение ослепил его. Еще не успев адаптироваться, он почувствовал, как что-то тяжелое со всей силы обрушилось ему на голову. Перед глазами поплыли кровавые пятна. Выхватив нож, Юань Сяофэн закричал и начал слепо размахивать им в воздухе. Все вокруг словно отдалилось, даже удивленный голос мужчины звучал как сквозь воду.
«Чёрт, да это же ты!»
Кровь заливала правый глаз. Левым он различал лишь размытый силуэт, на который бросился с ревом. Мужчина увернулся, отшвырнул кирпич и вцепился в руку с ножом. Голод и бессонница сделали свое дело. После нескольких рывков руки Юань Сяофэна онемели, как каменные. Нож выскользнул из пальцев. В отчаянии он ухватился за рукав мужчины и впился зубами в плоть. В тот же миг что-то холодное вошло ему под ребра. А потом еще и еще.